Время шло, но трактир Жана Коттара не обнаруживал признаков открытия. Однажды в часы дневного перерыва мы с Борисом туда сходили. Все по-прежнему, за исключением дополнительных непристойных картин и трех мрачных кредиторов вместо двух. Патрон приветствовал нас с прежней благосклонностью, при этом очень расторопно обратившись ко мне, его будущей судомойке, и позаимствовав 5 франков. Мои подозрения, что ресторан никогда не продвинется далее разговоров, переросли в уверенность. Патрон, однако, вновь назвал нам срок открытия ровно через 2 недели, день в день, и представил нас даме, назначенной заниматься кухней. Дама? Уроженка русской Балтии, 1,5 метра ростом и 1 метр поперек в бедрах, сообщила нам, что, прежде чем опуститься до кулинарии, пела на сцене, бесконечно предана искусству и просто обожает английскую литературу, в особенности «Хижину дяди Тома», роман американской писательницы Бичер Стоу. За 2 недели я успел привычками, едва ли не всеми помыслами, войти в житейскую колею Плонжеров. Жизнь особенно разнообразная. Без 4:15 вскакиваешь, как ошпаренный, заныриваешь в заскорузлую от грязи одежду и немытый, совершенно разбитый, выбегаешь. Брежет рассвет, фасады темные, лишь редкими светлячками, окна кафе для работяг. Небо, как ровно выкрашенный синим кобальтом бумажный лист с наклеенными черными силуэтами крыш. Сонные чистильщики тротуаров шаркают 3-метровыми метлами, стая оборванцев что-то выуживают из помойных баков, торопливые фигуры рабочих и молодых, попеременно откусывающих на ходу рогалики и шоколадки работниц, вливаются в подземные входы метро, мимо угрюмо громыхают переполненные накренившиеся трамваи, спешишь вниз к поезду, изо всех сил пробиваешься, в парижском метро в 6 утра надо буквально биться, и стиснутый напором густой толпы нос к носу с каким-нибудь отвратительным местным типом дышишь отрыжкой кислого вина и чеснока. Затем спускаешься в подвалы отеля, позабыв вольный воздух до 2 дня, когда солнце уже палит, а город ошеломляет массой прохожих и машин. Свой дневной перерыв я быстро приучился проводить, либо отсыпаясь, либо, если финансы позволяли, в бистро. Кроме нескольких важничавших официантов нашей знати, все остальные расточали временный выход на свободу тем же манером. Иногда из полдюжины планжеров составлялась компания для посещения гнуснейшего борделя на улице Сие, обходившегося лишь по 5 с четвертью франков, чуть больше 10 пенсов. Называлось это «взять комплексный обед». Детали визитов полагалось затем описывать как можно смешнее, и это был обычный главный вариант любви. Жениться с доходом планжера невозможно, а к тонким романтичным чувствам труд в подвалах не располагает. Потом еще 4 часа под землей, и весь в поту всплываешь на остывшие мостовые. Горят фонари, фонари в Париже со странным пурпурным отсветом. За рекой контур Эйфелевой башни зигзагом электрических гирлянд взлетает в небо, как огромный огненный змей. Тихо катят волны автомобилей. Вдоль галереи туда-сюда прохаживаются прелестные в вечернем свете женщины. Случалось, какая-нибудь из них кидала взгляд на Бориса или меня, но, оценив непрезентабельность наших костюмов, спешила продолжить путь. Затем 2-я за день битва в метро – и около 10 дома. Посидеть до 12 я шел обыкновенно в тот подвальчик на нашей улице, который главным образом посещался артелями арабов. Местечко боевое, многократно там при мне начиналось метание бутылок, подчас с кошмарным результатом, но мусульмане обычно дрались между собой и христиан не трогали. Ракия, арабская рисовая водка, стоила гроши. Работало это бистро круглосуточно, ибо счастливчики-арабы умели целый день трудиться и всю ночь пьянствовать. Вот такова рутинная жизнь планжера, и временами она казалась даже неплохой. Чувство кромешной нищеты ушло, поскольку, уплатив за гостиницу, отложив нужную сумму на табак, транспорт и субботнюю пьянку, я еще располагал 4 франками в день для мелких развлечений, а это роскошь. К тому же в столь упростившемся существовании было нечто, что трудно выразить, некий отяжеляющий покой, похожий, должно быть, на покой вдоволь накормленной скотины. Жизнь проще не придумать. Сон, работа, работа, сон, и никаких пауз для размышлений, и внешний мир почти не трогает сознание. Париж Планжера — это его отель, метро, пара ближайших бистро и кровать. Выбраться на природу для него, отъехать на несколько улиц подальше и, усадив на колени какую-нибудь девчонку-служанку, угощать ее пивом с устрицами, выходной, проваляться до полудня, сменить сорочку, покидать внизу костяшки, выиграв или же проиграв стаканчик, поесть и снова завалиться на кровать. В сущности, важны Планжеру лишь работенка, выпивка и сон. Причем самое главное — поспать. Однажды ночью прямо под моим окном произошло убийство. Разбуженный дикой перепалкой я выглянул. Внизу распростертое тело, в конце улицы еще мелькают фигуры удирающих бандитов. Кто-то из жильцов, выйдя посмотреть, объявил, что человек мертв, череп проломили обрезком свинцовой трубы. Помню, какой-то необычный красно-лиловый, как вино, цвет крови. Помню, что, возвратясь вечером, видел труп все еще лежащим на булыжнике. Целый день, мне сказали, школьники со всей округи бегали поглазеть. Но что меня теперь, оглядываясь назад, поражает, это то, что спустя 3 минуты я лег и заснул. Так же, как остальные с нашей улицы, которые выглянули, убедились, что человека прикончили, и сразу обратно в постель. Могли ли мы, люди рабочие, из-за убийства позабыть тревогу о драгоценных, даром уходящих минутах, когда можно спать? Голод открыл мне подлинную цену пищи, а работа в отеле – цену сна. Из физиологической необходимости сон превратился в чувственное наслаждение. Не столько отдых, сколько оргия сладострастия. Кончились и мои мучения из-за клопов. Марио подсказал верное средство, каковым оказался перец. Густо наперченные простыни заставляли меня чихать, зато клопам это было просто невыносимо, и они эмигрировали в другие комнаты. С недельными 30 франками на пропой я получил возможность вновь стать активным членом общества. Субботним вечерком спускаться в бистро отеля «Де Труа Муано» и хорошенько веселиться там вместе с соседями. В 20-метровый зальчик набивалось 2 гостей. Воздух мутно густел от дыма, уши глохли от принятой манеры, открыв рот, непременно орать во все горло. Беспорядочный гвалт время от времени взрывался общей дружной песней, пели «Марсельезу», «Интернационал» или «Мадлен», или же «Ягодки и малинки». Азайя, рослая неуклюжая деваха, ломившая по 14 часов на стекольном заводе, затягивала. Так Чарльстон она плясала, что штанишки потеряла. Ее подруга Маринет, смуглая тоненькая гордячка-корсиканка, плотно сдвинув коленки, исполняла танец живота. Болтавшиеся между столиками старики-ружьеры и клянчили рюмочку, приставая с бесконечной запутанной историей о ком-то, кто когда-то надул их, разорив дотла, мертвецки бледный Эр, тихонько надирался в своем углу, пьяный Шар, то ли шатаясь, то ли пританцовывая, едва удерживая в жирной руке бокал фальшивого абсента, тискал женские груди и декламировал стихи, азартно проигравший угощал, кидали кости, метали стрелы в мишень, испанец Мануэль тащил девушек к бару, натирая игральный стаканчик об их животы и на счастье, мадам у себя за стойкой ловко разливала из оловянного винного крана пол-литровые бутылки, рядом наготове мокрое полотенце для охлаждения чувств постоянно домогавшихся ее любви клиентов. 2 сопливых ребятишек каменщика Большого Луи тянули из одного стакана сироп. В все счастливы, каждый до глубины души уверен в том, что мир этот очень приятное местечко, и сейчас собрались тут лучшие из людей».